Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Последние митинги и политические акции перед голосованием на выборах в Государственную Думу. Международные наблюдатели, приехавшие в Россию, сегодня общались с нынешним руководством Думы и главой Центра избиркома. Михаил Трипашкин освобожден из тюрьмы после 4 лет заключения. Он намерен добиваться своей реабилитации. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Начнем с предвыборной хроники. Итак, сегодня в последний день агитации перед выборами в Думу в Москве на Пушкинской площади в полдень на митинг собрались сторонники ЛДПР, а напротив, в районе Новопушкинского сквера, примерно в это же время, прошел пикет партии «Союз правых сил», рассказывает Олег Кусов.
Напротив памятника Пушкину на Тверской улице в первой половине дня прошел пикет «Союза правых сил». Пикетирующие раздавали партийную брошюру и книгу Бориса Немцова «Исповедь бунтаря». Но далеко не все предвыборные материалы СПС смогли дойти до избирателей. Об этом рассказал кандидат в депутаты от партии Дмитрий Катаев.
Эта кампания грязнее на порядок всех предыдущих. Причем таких технологий, которые есть сейчас, их помине не было. Чтобы вот так вот нагло арестовывали типографии, арестовывали материалы, давили на директоров типографии. Перекрыты каналы Сбербанка. В Сбербанке в одном и том же отделении Сбербанка деньги, внесенные, идут на фонд СПС. Несколько дней. Специально затягивают просто. Вот мы стоим здесь, а раздавать-то нам уже нечего, потому что мы ничего не смогли дополнительного тиража отпечатать. В одной типографии где-то под Москвой открыли уголовное дело на директора. Жалко директора, но не на СПС. А материалы арестовали СПС в качестве вещественного доказательства. В таком вещественном доказательстве 100 тысяч тиража, не одна газета, которую можно было бы предъявить, а 100 тысяч тиража.
В это время на Пушкинской площади собрались сторонники ЛДПР. На импровизированной сцене висел главный лозунг предвыборной кампании партии Жириновского «Не врать и не бояться». Среди участников митинга было немало юношей школьного возраста и пенсионеров. Долго играл оркестр.
А вы член партии ЛДПР?
Конечно.
Давно?
Год.
За этот год партия, как на ваш взгляд, меняется? К лучшему?
Я думаю, что да.
Кто соперники ЛДПР на выборах?
Все остальные.
А кто самый
соперник? Это Единая Россия, конечно.
Но ведь лидер ЛДПР во многом согласен с лидером Единой России.
Лидер ЛДПР должен быть первым в России.
Выступление лидера ЛДПР не обошлось без мистических сравнений.
2 декабря, воскресенье, это 7-й день недели. И сам Бог, и провидение послали цифру 7 в бюллетени. И под этой цифрой стоит наша партия ЛДПР. И это самое магическое число в истории всего человечества, а не только России. И 7 планет мы наблюдаем в космосе. Луна, Марс и ряд других, Сатурн. Именно 7, а не 6 или 8. И 7 кругов ада. Это то, через что прошло все человечество. Ибо вся история человечества кровавая и связанная с войнами, революциями и мучениями. И все остальное, что есть в нашей жизни, тоже связано с этим магическим числом 7.
Митинг сторонника Жириновского продолжался около часа. Он собрал не более 1000 человек и множество зевак. Активисты СПС, глядя через проезжую часть на последователей ЛДПР, отметили особую роль Жириновского в нынешней предвыборной кампании.
Это подстава, чтобы нанести удар по демократическому движению и отнять силы от демократического движения. Он и ему и сейчас дают ту площадку. Нас, слава богу, что и здесь мы довольны, что и здесь дали. Вы сами видите, какая беспрецедентная идет атака на союз правых сил. Но, собственно говоря, мы понимаем, за что мы боремся, и это нас не пугает.
Говорил сторонник партии СПС, бывший диссидент Яков Шагидевич. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Главная тема первого часа нашей программы – предвыборная хроника. Сегодня заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился в Центральную избирательную комиссию с жалобой на кандидата в депутаты Государственной Думы Владимира Путина. Митрохин считает нарушением действующего выборного законодательства трансляцию по телевидению выступления Путина с призывом поддержать на выборах партию «Единая Россия». Другие претензии к нынешней власти партия «Яблоко» выразила на сегодняшнем митинге, главный лозунг которого «Власть под контроль граждан, защитим Конституцию». С подробностями Ольга Вахончева.
Пенсионер Борис Пищугин, если позволяет здоровье, приходит почти на все акции, проводимые партией «Яблоко». За полувековой стаж работы Борис Васильевич заслужил пенсию 3000 рублей в месяц. Это не единственная претензия пожилого москвича к нынешней власти.
За 50 лет мне назначили от какой-то зарплаты 15 там, тысяч 20%. Вот это меня возмущает в отношении к пенсионерам в такой богатой стране. Отношение к людям вообще, к дольщикам. Правительство ничего не сказало по дольщикам, потому что дольщиков не один человек, который президент может не обращать внимания, а тысячи. Это правовое государство. Государство тратит свои деньги на разные мероприятия, как вот Сочи, там перевод суда, миллионы рублей уходят туда. А дети беспризорники.
У организаторов акции масштабы недовольства более глобальные. По словам лидера фракции «Яблоко» в Московской городской думе Сергея Митрохина, в России существует реальная угроза конституционного переворота и установления диктатуры. Эти опасения он объясняет попыткой сторонников Владимира Путина в нарушении Конституции оставить его президентом на третий срок. Вот небольшой отрывок его выступления на митинге.
Мы против новой крови, мы против революции, потому что понимаем, что на волне революции к власти приходят мерзавцы. Мы не хотим, чтобы одни мерзавцы свинили других. Не пройдет в России ни диктатура, ни тоталитаризм. Власть под контроль граждан. Власть под контроль граждан.
Этой фразой и призывом прийти на выборы 2 декабря заканчивают речь все выступающие на митинге. Против нынешней власти агитируют в основном представители верхушки партии. Выход лидера «Яблока» Григория Явлинского задуман как кульминация акции.
Россия выстрадала свое право иметь закон, одинаковый для всех. Она выстрадала свое право, наконец, иметь конституцию, которую должны выполнять все. И президент, и любой другой гражданин. Она выстрадала свое право иметь независимый суд, независимый парламент. Но произойти это может только тогда, когда мы с вами защитим нашу страну от произвола кучки наглецов. Но сегодня и сама Конституция тоже нуждается в защите. Создание однопартийной системы, которая может наступить буквально через 3-4 дня, это возврат к полному и окончательному произволу.
После митинга его участники отправились расклеивать по Москве плакаты с призывом голосовать за «Яблоко». Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи ОБСЕ обнародуют 3 декабря результаты мониторинга выборов в России. Сегодня прибывшие на выборы наблюдатели встретились в Госдуме с представителями политических партий и главой Центра избиркома России. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Сегодня утром он был освобожден из колонии в Нижнем Тагиле. Трепашкин был осужден по обвинению в разглашении государственной тайны. Сразу после выхода на свободу он заявил, что намерен добиваться реабилитации. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Закон был принят Думой и одобрен Советом Федерации. Мораторий вступит в силу 12 декабря. На юге Турции, в горном районе, где произошла авиакатастрофа, обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета. Следователи рассчитывают, что информация черного ящика позволит установить причину катастрофы, жертвой которой стали 56 человек. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. Сразу после новостей в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шары. И совершенно очевидно, что в последний день предвыборной кампании перед выборами в Государственную Думу эта кампания будет центральной темой сегодняшнего выпуска. Очень большой спектр тем, обсуждений, анализа. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» с Андреем Шарым в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационные часы программы, и я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ивана Толстого, который сегодня подготовил обзор публикаций в европейской печати. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Учитывая, что сегодня пятница, и что сегодня в нашей программе еще будет огромное количество политики, какая тема в европейской прессе вам показалась наиболее интересной?
Спасибо за мягкую подводку моего выступления, которое действительно попробовал лишить политики. Чуть-чуть там она будет присутствовать, но совсем в гомеопатических дозах. Итак, что дарить на Рождество? Джонатан Пьер в Daily Telegraph предлагает не без иронии. Что подарить на Рождество христианину, у которого и так все есть? Может быть, подушечку для иголок, которая представляет собой фигурку святого Себастьяна, мученика III века, которого осыпали градом стрел. А если нужен подарок для убежденного технаря, как насчет фляжки «Пресвятая Дева Мария», оснащенной мигающим святым сердцем? Все это подарки в сомнительном вкусе, включенные в список «12 дней Рождества Китчева», если можно так перевести, опубликованный на сатирическом христианском сайте «Ship of Fools» — «Корабль дураков». Стивен Годдард, бывший пресс-секретарь англиканской церкви, и редактор сайта Саймон Дженкинс отобрали эти вещицы, чтобы заострить внимание на абсурдности религиозного китча. Особо выделяется календарь, где почти обнаженные модели позируют на фоне разнообразных деревянных гробов. Он был создан по заказу некоего римского похоронного бюро и продается за всего 3,5 евро. На сайте его назвали «календарь Пирелли для могильщиков». Некая компания предлагает урны, с которыми можно обниматься. С виду это обычные плюшевые мишки, но расстегните у них на спине молнию, и вы увидите бархатный карман для пепла усопшего. Для тех, кто мается от жажды на долгих церковных службах, изобретена Библия-фляжка, позволяющая верующим промочить горло под видом углубленного чтения псалмов. На вид это обычная Библия в переплете, но среди страниц обнаружится тайная фляжка из нержавеющей стали, вмещающая 4 унции. Эта ценная вещь стоит всего 15 фунтов. Присмотритесь к Христу-байкеру, фигурке Иисуса, оседлавшего могучий мотоцикл. На голове у этого ездока терновый венец, длинное одеяние развивается на ветру. А вот иерусалимский компас, всегда указывающий стрелкой на этот город, чтобы вы могли со всей уверенностью обращать свои молитвы в правильном направлении. И, наконец, толика политики. В коллекцию также включена сцена поклонения волхвов, изготовленная палестинскими мастерами. В композицию включено изображение стены безопасности, длиной в 230 миль, которую Израиль возвел, чтобы осложнить проникновение террористов. По замыслу авторов композиции, волхвы остались за стеной, и до младенца им никак не добраться. На китче всегда можно заработать, особенно на предпраздничном.
Да, судя по всему, это совершенно правильный вывод. Итак, все-таки о политике что-нибудь.
Чуть-чуть, да. Владимир Буковский в Петербурге. Безумная попытка реставрировать режим. Так назвал свою публикацию Луиджи Ипполитто в «Карьере де ла Сера». Но мы обойдемся без безумной попытки реставрировать режим, а просто перескажем, что пишет он о прогулке по бывшему Ленинграду, ныне Петербургу. Милиционер материализовался из ниоткуда, как сгусток снежных хлопьев, летающих в воздухе. Он встал на тротуар и преградил путь небольшой группе, сопровождающей Владимира Буковского. Известного диссидента-антисоветчика, поясняет журналист своим читателям, вернувшегося на этой неделе из Великобритании в Россию, чтобы поддержать демократическую оппозицию. «Остановитесь», — приказал человек в униформе. Одного взгляда вокруг было достаточно, чтобы понять ситуацию. Агенты по бокам и за спиной у кромки дороги припарковались 3 микроавтобуса с полицией. Простите, с милицией. Буковский вел себя невозмутимо. Тот, кто видел психушки для политзаключенных и советские лагеря, не теряет спокойствия по таким пустякам. «Какой закон мы нарушили?» — спрашивает он спокойно. «Вы пересекли улицу в неположенном месте». «Мы не сходили с этого тротуара», — отвечает диссидент. «Ну, тогда вы своим шествием создаете проблемы для дорожного движения», — парирует милиционер. «На это шествие», — отмечает Буковский, — «мы...» «Это не шествие», — отвечает Буковский. «Мы всего лишь совершаем прогулку. Каждый пришел сам по себе». Вот такое примерно было препирательство. В течение нескольких минут, наконец, Буковский продолжает свой путь дальше, доходит до Арсенальной набережной, где находилась психиатрическая клиника, в которой он сидел, и после рассматривания этого здания снаружи, внутрь его не пустили, он прощается с милиционером. «Удачи», — говорит ему полковник и жмет руку. «Возможно, надежда еще есть», — говорит итальянский журналист в «Карьере делла Сера».
Большое спасибо, Иван. Сегодняшний обзор публикации в европейской печати подготовил и представил Иван Толстой. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наблюдатель, сегодня в здании Государственной Думы в Москве состоялась встреча международных наблюдателей, которые будут работать на предстоящих выборах в Нижнюю палату российского парламента, с председателем Центра избиркома России Чуровым и руководством политических партий. За этой встречей наблюдал наш корреспондент в Москве Данила Галиперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Действительно, наблюдатели от парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ встречались последовательно сначала с Владимиром Чуровым, потом с лидерами партий. Насколько я знаю, последние из тех, с кем они собирались встречаться, из лидеров партий, должны буквально сейчас еще беседовать с международными наблюдателями. А Владимир Чуров, открывая эту встречу, сказал, что, по его мнению, вся прошедшая предвыборная кампания была более или менее чистой.
Общая оценка кампании избирательной со стороны Центральной избирательной комиссии положительная. Партии соблюдали законодательство Российской Федерации, доказательством чего служит отсутствие с нашей стороны предупреждений какой-либо партии. Вынесено несколько предупреждений отдельным кандидатам, очень небольшому числу, и основное число замечаний и споров касалось материалов предвыборной агитации. Как и в ваших государствах, существует тонкая грань между правом гражданина получать свободно информацию и ограничениями, накладываемыми на политическую агитацию.
Но надо сказать, что от этого немножко оторопели те, кто слушал Владимира Чурова. И Люк Ван Ден Бранде, руководитель миссии от Совета Европы, задал вопрос, а как же тогда насчет огромной агитации за одну из партий на буквально стенах домов, и как же насчет арестов лидеров политической оппозиции, на что Владимир Чуров сказал, что арестов не было, были задержания, а насчет огромной рекламы на телевидении или где бы то ни было, он отдаст книжку с тем, какая реклама была. Ну, вот вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Ан-Мари Лизин говорит, что, в общем, в Бельгии вряд ли такое можно было бы.
Мы говорили об огромных размерах агитации партии «Единая Россия». В моей стране, например, если какая-то партия имела бы денег столько, что могла бы оплатить агитацию таких размеров, то единственным путем уравнять партии в правах было бы отвести им всем ограниченное пространство для агитационных материалов. Такая огромная агитация у нас бы была запрещена законом, но здесь, похоже, это не так.
Ну и надо сказать, что Ан-Мари Лизин сказал, что, может быть, это будет учитываться впоследствии при доработке избирательного законодательства. Ну, заочно ей на это ответила вице-спикер Любовь Слиска, отвечая на вопрос «Радио Свобода», что изменится после выборов.
Не изменится у нас ничего, у нас все будет так, как сказал Путин.
Ну, таким образом, очевидно, что у людей, которые организуют выборы в России, и тех, которые за этими выборами наблюдают от международных организаций, несколько разные позиции по поводу того, что нужно сделать с российским законодательством. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Сейчас о том, как проходит предвыборная кампания в российских регионах, из Хабаровска передает наш корреспондент Алексей Минин.
В этом году предвыборная кампания в Хабаровском крае проходит достаточно спокойно. Даже агитационных материалов на этот раз не слишком много. Более всего в этом деле постарались «Патриоты России», «Гражданская сила» и «Единая Россия». Активисты первых двух партий раздавали свои агитки в виде газет прохожим на улицах.
Лидером партии «Гражданская сила» Виктором Похмелкиным разработана специальная программа, на мой взгляд, очень хорошая для автомобилистов. Автомобилисты у нас, известный народ, не особо защищенные, поэтому вот такие памятки разработаны специально для них.
Активисты патриотов России, кроме раздачи своих материалов, напомнили о себе в ходе митинга, организованного местным отделением КПРФ 7 ноября. Лидер местного отделения патриотов России Дмитрий Ковальчук.
Если посмотреть и поверить власти, то можно подумать, что все у нас прекрасно. Но ведь это же все обман.
Активисты КПРФ на том же митинге призвали проводить агитацию везде, где только можно, несмотря на постоянное мелькание на каналах той же «Единой России».
Да, у них власть, да, у них средства массовой информации, но мы должны противопоставить им единство, силу и инициативу.
Буквально за несколько дней до выборов с просьбой поддержать «Единую Россию» обратился хабаровский губернатор Виктор Ишаев.
Под меня тоже иногда спрашивают, Виктор Иванович, что полностью устраивает те решения, которые принимает «Единая Россия»? Ни в коей мере. «Единая Россия», как молодая партия, сделала много, очень много ошибок. Но кто ее направит, кто задаст правильный курс, если мы там не будем с вами участвовать?
Две недели назад еженедельник «Амурский меридиан» объявил акцию «Предвыборная лихорадка». Газета предложила читателям на условиях анонимности сообщать обо всех нарушениях предвыборного законодательства в Хабаровске и крае. По словам председателя крайсберкома Виктора Цирфы, чем меньше таких инцидентов, тем проще избирателю. Свой способ привлечь избирателя на участки предложили некоторые местные предприниматели. Идея такова. Придя 2 декабря на избирательный участок и отдав свой голос, можно получить специальные дисконтные карты от некоторых хабаровских магазинов и компаний. Как утверждается, инициатива в данном случае исходит от самих предпринимателей. В завершение добавим, что всего в Хабаровском крае в списках избирателей порядка 1 миллиона 50 тысяч человек. На проведение выборов в Госдуму выделено около 58 миллионов рублей. Из них 8 миллионов на досрочное голосование. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Следующий репортаж из Саратова передает Ольга Бакуткина.
Приближение выборов не изменило облик города. Даже плакаты и растяжки «Единой России», призывающие голосовать за президента, не выделяются на фоне обычной рекламной продукции. По мнению вице-спикера облдумы прежнего созыва Вячеслава Мальцева, это характеризует нынешнюю избирательную кампанию.
Как таковой агитации не ведется. Просто заставляют. Ты идешь и голосуешь, понял, там, за «Единую Россию». Все, как и в прежних кампаниях, ведется подкуп избирателей. Там вариант подкупа. Это мы вам воду горячую дадим, вы пойдете голосовать.
Телеэкранов местных каналов нисходят репортажи о поездках по области губернатора Павла Ипатова. Он возглавляет список кандидатов-единороссов в областную думу. И Вячеслава Володина, секретарь президиума Генсовета «Единой России», первый номер областного списка в Государственную думу. Комментирует ситуацию депутат областной думы прежнего созыва от КПРФ Ольга Алимова.
Максимально были подтянуты руководители, которые не имели права участвовать в избирательной кампании, агитируя за одного из кандидатов. И вот такого неприкрытого невыполнения закона, раньше хоть делали вид, что соблюдается законодательство, сейчас не выполняется ничто.
Пожалуй, из этих выборов без потерь не выйдет ни одна партия. Так, кандидат, член партии «Справедливая Россия» Василий Максимов отказался от участия в выборах, но все же потерял должность. На днях расформирована крупнейшая в городе областная больница, которую он возглавлял. Лидер местного отделения Союза правых сил Виктор Марков баллотируется в облдуму, его сняли с выборов по решению суда за использование видов Саратова на печатной агитпродукции. Те же претензии к конкуренту Маркова, единороссу Андрею Росташенскому, суд рассматривать не стал. Виктор Марков подал апелляцию в Верховный суд и рассчитывает продолжить борьбу. Местный аналитик Алексей Колобродов полагает, что партия власти находится на грани истерики.
Если перечислять эпизоды огромного количества открепительных удостоверений, которые выданы студентам, при этом на участках, где они будут голосовать, не предусмотрено того количества бюллетеней. Заставляют фотографировать на мобильник результаты своего голосования. При этом мобильниками государство никого не обеспечивает. Школы закрыли. Школы закрывают в моменты стихийных бедствий. Значит, у нас выборы приравняли к стихийным бедствиям.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Москве 16:30. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня проходили манифестации, последние перед парламентскими выборами 2 декабря. Наблюдатели от ПАСЭ и парламентской ассамблеи ОБСЕ обнародуют 3 декабря результаты мониторинга выборов в России. Сегодня прибывшие на выборы наблюдатели встретились в Думе с представителями политических партий и главой Центризбиркома России. Бывший полковник ФСБ Михаил Трипашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Сегодня утром он был освобожден из колонии в Нижнем Тагиле. Трипашкин был осужден по обвинению в разглашении государственной тайны и сразу же после выхода на свободу заявил, что намерен добиваться своей реабилитации. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Мораторий вступает в силу 12 декабря. На юге Турции в горном районе, где сегодня произошла авиакатастрофа, обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета. Следователи рассчитывают, что информация черного ящика позволит установить причину катастрофы жертв жертвы которой стали 56 человек. В Италии бастуют транспортники, отменены сотни авиарейсов, не ходят пассажирские поезда, автобусы, суда. Забастовщики требуют увеличить инвестиции в транспортную отрасль. По мнению местных СМИ, это самая крупная забастовка за четверть века. В Лондоне проходит очередной раунд переговоров между Европейским Союзом и Ираном по ядерной проблеме. Австралия выведет из Ирака к середине будущего года 550 своих военнослужащих, заявил новый премьер-министр страны Кевин Радд. Скончался горняк, пострадавший при взрыве на Донецкой шахте имени Засядько. Таким образом, жертвами трагедии стал 101 человек. Тела 10 до сих пор не найдены. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 ноября 1975 года. Серия передач «Полчаса в Лондоне». Своими наблюдениями о некоторых особенностях лондонцев делится философ Александр Пятигорский.
Очень интересно отметить такую замечательную черту лондонцев, которую я бы охарактеризовал бытовой скептицизм, но, конечно, где-то придающий высказываниям среднего лондонца какой-то, я бы сказал, философский оттенок. Я хочу взять один пример. Это отношение к прочитанной газете. Вот когда едешь в Лондоне в метро или в пригородном поезде, тысячи людей читают газеты. Причем лондонцы народ разговорчивый. Они очень часто совершенно незнакомыми людьми делятся своими впечатлениями или бросают какие-то так летучие замечания. А вот он читает газету, и к нему можно обратиться с вопросом. Ну, как вам кажется, это вот это правда? Он очень удивится вопросу. Он скажет, да, но это имеет известный смысл. И вот их отношение к газете такое, я бы его сформулировал так, что вот всякая информация, как и всякий факт жизни, она очень многогранна. И никакая газетная статья, самая яркая, самая убедительная, не может быть, так сказать, вот чистой правдой. Но это имеет смысл, как какая-то сторона многогранной действительности. И они говорят, да, действительно так, но, пожалуй, я мог бы подойти к этому вопросу совсем иной точки зрения и получить, пожалуй, бы совсем иной результат, иной выход. Но вместе с тем они очень часто говорят, да, действительно, это очень такой важный факт, но вот тон, вот есть тон, и я бы сказал, что об этом можно было бы сказать в несколько ином тоне. В Англии получить полное авторское признание очень трудно, именно вот потому что читатель скептичен. Пожалуй, есть еще одно обстоятельство, это такое вот внутреннее нежелание лондонца что-то считать абсолютным авторитетом. Вот вообще слово «авторитет» в таком нашем традиционном русском смысле, оно для англичанина совершенно неприемлемо. Он, даже когда вот ему говорят это слово, он смотрит на вас с сожалением, потому что, в общем-то, он, конечно, считает, что в каком-то определенном смысле наивысший авторитет – это он сам.
Серия передач «Полчаса в Лондоне». Философ Александр Пятигорский о лондонцах. Радио «Свобода». 30 ноября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий представит Игорь Померанцев.
Одним из лауреатов нынешней премии имени Андрея Белого стал поэт, в недавнем прошлом сотрудник «Радио Свобода» Алексей Цветков. Другой поэт, 73-летний Всеволод Некрасов, удостоен премии в номинации «За заслуги». Материальное выражение престижной премии Андрея Белого символическое – металлический рубль, бутылка водки и яблоко. Писательница из Бангладеш Таслима Насрин, жизни которой угрожают мусульманские экстремисты, заявила, что готова пожертвовать абзацем из автобиографии, который некоторые мусульмане Индии сочли кощунственным и оскорбительным. С 2004 года Насрин живет в Калькутте. Правительство Индии пообещало обеспечить безопасность писательницы и в настоящее время охраняет ее в надежном убежище под Нью-Дели. В то же время правительство призвало Насрин не делать заявлений, которые могли бы оскорбить чувства 140 миллионов индийских мусульман. Таслима Насрин – обладательница шведского паспорта. Она добивается разрешения на постоянное место жительства в Калькутте, население которого говорит на бенгали, родном языке писательницы. В Гамбурге открылось кладбище евреев-сефардов, потомков евреев, изгнанных в конце 15 века из Испании и Португалии. На церемонии открытия присутствовали общественные и политические деятели. Бургомистр города Оле фон Бойст назвал кладбище уникальным архивом истории евреев в камне. Кладбище было заложено в начале 17 века, функционировало до конца 19 столетия и, будучи заброшенным, уцелело в годы диктатуры нацистов. Итальянские политики и деятели культуры подвергли критике частный телеканал «5» и призвали снять с экрана последний эпизод сериала, в котором, по их мнению, мафиози-убийца показан как положительный персонаж. Канал «5» принадлежит бывшему премьер-министру Сильвио Берлускони. Руководство канала отвергло призыв представителей общественности. Аргентинский поэт Хуан Гельман удостоен высшей литературной премии испаноязычного мира, премии Сервантеса, 133 тысячи долларов. Об этом объявил министр культуры Испании Сесар Антонио Малина. Гельману 77 лет. Он пишет стихи о своем еврейском наследии и трагическом периоде, когда власть в Аргентине захватила военная хунта. Сын и невестка поэта исчезли в период военной диктатуры. В 2001 году Гельману удалось найти внучку, которую удочерила семья уругвайского военнослужащего. На будущей неделе будет выставлена на продажу акварель английского художника Тернера, которая более 100 лет не выставлялась для публичного обозрения и считалась утерянной. Эксперты оценивают акварель в 1,5 миллиона фунтов стерлингов.
Это была панорама новостей культуры. Ее автор сегодня Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Он был осужден по обвинению в разглашении государственной тайны. Вот что заявил Трепашкин в интервью «Радио Свобода» сразу после выхода из тюрьмы.
Конечно, я вышел с чувством величайшей досады, что отсидел 4 года, 1 месяц и 8 дней, не совершивший ни одного преступления. И, к сожалению, так и не было доведено, и никто не знает конкретику, за что же я сидел. То есть, ну, говорят, для разглашения гостайны, как гостайна не чист. Буду добиваться пересмотра дела, это моя основная задача. Потому что, вот говорят, разгласил гостайну, а кому чего разгласил, ведь никто не знает. А там, где все было придумано, вот это сфабриковано, сфальсифицировано. Потом нужно поднимать вопрос о нарушении прав человека, в том числе в местах отбытия наказаний, так как это имеет, я бы так сказал, тяжкие последствия для общества в целом, потому что те люди, которые выходят после таких условий, явно, что они совершают новые преступления, это рецидив и так далее. Вот эти вопросы я обязательно буду поднимать, потому что я хочу добиться реабилитации. Меня судили на одном единственном ложном доносе сотрудника ФСБ Шабулина, с которым я встречался только ради того, чтобы предупредить о событиях в Нурдос, а он начал меня склонять, чтобы я принял участие в травле Литвиненко, Березовского, вплоть до уничтожения их, от чего я категорически отказался. В деле открыто лежал документ, где написано, что подтекст примерно такой, чтобы не допустить меня к участию в процессе по взрывам домов, принять любые меры, вплоть, ну, как подразумевается, вплоть до привлечения к уголовной ответственности, что и было сделано.
Это был полковник ФСБ, бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин, который сегодня вышел на свободу после 4 лет заключения. Некоторые российские онлайновые издания уже подводят итоги выборной кампании 2007 года и делают это с некоторым недоумением. Растерянность власти, которая никак не может определиться с новыми конфигурациями режима после декабря 2007 и марта 2008 годов, передается не только разнокалиберным представителям этой власти, но и политологам, экспертам и журналистам. В этой ситуации есть выход – просто перечислять произошедшее за отчетный период, давая читателю возможность самому разобраться во всем. Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» ведет Кирилл Коблин.
Андрей Левкин, главный редактор Polit.ru, в очередном выпуске своей «Истории онлайн», еженедельно публикуемой на этом сайте, пишет о нескольких удивительных сетевых происшествиях этой недели. Первое связано с телеобращением Владимира Путина в четверг, где он, непонятно в каком статусе, президента или кандидата в депутаты, призвал избирателей голосовать за «Единую Россию». Эта странная, вполне шизофреническая постановка вопроса, отмечает Левкин, отражена и в онлайновой судьбе выступление Путина.
Мало того, на президентском официальном сайте появилась ссылка на это обращение, однако при нажатии на ссылку пользователь получает предупреждение о том, что он переходит на внешний ресурс, и, следовательно, администрация сайта президента не несет ответственности за достоверные сведения, составляющих внешние по отношению к www.kremlin.ru информационные ресурсы.
А вот еще одно, по мнению Андрея Левкина, любопытное происшествие последней предвыборной недели.
29 ноября появились сведения о том, что наши уже печатают победную листовку. В ней так и написано: 2 декабря мы выбрали Владимира Путина национальным лидером России, и уточнено, президент и его партия победили с сокрушительным результатом. Цифра, впрочем, не нарисована, но у листовки была и обратная сторона, на удивление противоположного содержания: «Выходи на защиту страны».
И апофеоз всего – столь переполошившие наблюдатели интервью некоего совладельца и президента промышленно-финансовой группы «Финансгрупп» Олега Шварцмана, напечатанное в «Коммерсанте». Вне зависимости от того, правду ли говорил Шварцман и кто и зачем сделал достоянием гласности это интервью, перед нами довольно яркое свидетельство состояния сознания людей российской власти и бизнеса. Андрей Левкин пишет на сайте Политру.
Интересно, в какой мере с предвыборной ситуацией окажется связан документ большой человеческой искренности, а именно интервью, которое дал «Коммерсанту» глава ФПГ «Финансгрупп» Олег Шварцман. Ну, там такое. У нас есть политическая организация, которая называется «Союз социальной справедливости России». Я в ней всегда отвечал за экономику и финансы и финансировал организацию. Эта структура была создана в 2004 году, после того, как президент Путин сказал, что большой бизнес должен иметь социальную ответственность перед государством. Тогда наши коллеги из ФСБ решили, что должна возникнуть организация, которая будет Ходорковских всяких наклонять, нагибать, мучить, выводить на социальную активность. И еще цитата. «Вообще холдинг «Русская бизнес-группа» очень серьезная структура». Вопрос. «Структура реальных собственников не раскрывается?» Ответ. «Там разные офшоры, кипрские и другие компании. Это не руководство администрации президента, это члены их семей, высокопоставленные люди. Есть и физики, физические лица, все близкие, ФСБшники или СВРовцы. Нет, похоже, что с предвыборной ситуацией это все же не связано. Партия. Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Игорь Иванович Сечин. В общем, вот он и предвыборный апофеоз».
Что может последовать за этим апофеозом? Спросил я главного редактора сайта «Политру» Андрея Левкина.
После апофеоза бывает обычно наступление состояния какой-то пронзительной ясности относительно того, как устроено мироздание. Тут же вот в чем нюанс. Бог его знает, откуда она взялась, с кем она урегулирована, фейк, не фейк, так ли все это, не так ли, даже не важно. Но вот этот месседж, он же идеально покрывает структурно всю ситуацию с 2003 года. В принципе, другую схему придумать нельзя. И, видимо, она действительно работала. Фактически, господин Шварцман в данном случае наконец-то явил российскому народу план Путина, такой, какой он есть. Единственный нюанс, уже как конкретный, без всяких вот смешочков и измывательств, состоит в том, что если бы этот месседж произнес Владимир Владимирович Путин как национальный лидер где-нибудь в Лужниках, в телеобращении к народу, опубликовал бы какое-то интервью в газете «Жизнь», «Твой день», «Комсомольская правда», это было бы воспринято на ура. Но это некий вот черный человек произносит в адрес совершенно другой целевой аудитории, которую это конкретно касается.
Мнение главного редактора сайта «Политру» Андрея Левкина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Конев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли манифестации последние перед парламентскими выборами 2 декабря. Наблюдатели от ПАСЭ и парламентской ассамблеи ОБСЕ обнародуют 3 декабря результаты мониторинга выборов в России. Сегодня прибывшие на выборы наблюдатели встретились в Думе с представителями политических партий и главой ЦИК России. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Трепашкин заявил, что намерен добиваться своей реабилитации. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия Москвы в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. На юге Турции, в горном районе, где сегодня произошла авиакатастрофа, обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета. Жертвами авиакатастрофы стали 56 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики представит Иван Трифилов.
Министерство экономического развития и торговли России обсуждает вопрос о внесении в действующее законодательство нормы, позволяющие вести регулирование цен на социально значимые продукты, заявила представитель министерства Надежда Кузнецова. Вместе с тем, по ее словам, списка товаров, в отношении которых могут применяться такие правила, пока не существует. Также не определено, будет ли такое регулирование осуществляться на уровне наценок торговых сетей или на уровне цен производителей. В конце октября российские власти, прежде всего в целях ограничения инфляции, уже добились от ведущих производителей и продавцов продовольствия замораживания цен на социально значимые продукты питания. Однако, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, эти меры вряд ли приведут к желаемым результатам.
Единственный результат, который от такой меры можно ожидать, это что инфляция в этом году, может быть, уложится в, не знаю, там, в интервал от 10 до 11%, пока, в общем, это тоже такие достаточно грубые предположения, потому что видите, что динамика цен малопредсказуема. Но я хочу сказать, что именно как мера там, антиинфляционной политики замораживания цен, конечно, такой меры назвать просто нельзя. То есть это просто временная отсрочка. Поэтому я хочу сказать, что на долгосрочную динамику цен она вообще не сказывается.
Российские граждане за 8 месяцев налоговой амнистии заплатили в бюджет более 510 миллионов рублей, сообщило Федеральное казначейство. Таким образом, за время действия амнистии с 1 марта 2007 года общий объем легализованных частных доходов составил около 4 миллиардов рублей, или в пересчете 165 миллионов долларов. В соответствии с законом, амнистия капиталов продлится в России до 1 января 2008 года. За это время граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в федеральном казначействе платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств, величина которых также не ограничена. Говорит заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
Никакой другой цели, кроме как дать возможность налогоплательщикам закрыть грехи прошлых лет, декларационная кампания не преследует. Не предполагается, что за счет этого источника будут получены какие-то существенные дополнительные доходы. Если они будут получены, очень хорошо, если не получены, ничего страшного. Главное – укрепление доверия между государством и налогоплательщиками.
Российский государственный концерн «Атомэнергострой» и канадская компания «Камэко», мировой лидер в области добычи урана, подписали соглашение о создании совместных компаний в области геологоразведки и добычи урана, говорится в сообщении российской стороны. Сообщается, что на первом этапе они займутся реализацией таких проектов на северо-западе России, а также в двух канадских провинциях. Об этом руководитель Федерального агентства России по атомной энергии Сергей Кириенко.
Компания «Камэко» со своими технологиями и уникальным опытом поиска таких месторождений приходит в Россию. Мы совместно проводим геологоразведку по таким месторождением, и в случае, если мы их обнаруживаем, совместно ведем их эксплуатацию.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом автоматически продолжит свое действие с 1 декабря 2007 года. Однако Москва выступает за выработку нового базового договора с Евросоюзом, заявил представитель Министерства иностранных дел России Михаил Камынин. До последнего времени начало переговоров блокировала Польша, требуя отмены запрета на поставку в России своей животноводческой продукции, введенного в конце 2005 года по санитарным соображениям. Однако новый премьер польского правительства уже заявил, что власти страны больше не будут препятствовать переговорам между Россией и ЕС. Ранее об автоматическом продлении существующего договора говорил и помощник российского президента Сергей Стржемский.
Исполнилось 10 лет соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое 10 лет отработало на славу, и, думаю, в начале декабря будет автоматически продлено по решению двух сторон. Взаимному согласию будет автоматически продлено еще на год. Тем самым, как мы и говорили, будет сохранена правовая основа отношений России и Европейского Союза. Не возникнет никакого правового вакуума.
Европейская комиссия одобрила покупку немецкой компании «Continental», вторым в Европе производителем автомобильных шин, производство автомобильных комплектующих немецкой электротехнической компании «Siemens». О предстоящей сделке объемом 16 миллиардов долларов было объявлено в конце июля этого года. Подразделение «Siemens» является одним из ведущих в мире производителей электронного оборудования для автомобилей. Купив его, «Continental» войдет в первую их пятерку – после немецкой компании Bosch, японской Denso, американской Delphi и канадской Magna. Количество абонентов сотовой связи в мире достигло 3 миллиардов 300 миллионов, что составляет 50% всего населения Земли, говорится в сообщении исследовательской компании Informa Telecoms and Media. По данным на конец сентября, услуги мобильной связи оказывались в 224 странах мира против 192 стран в 1997 году. Курс доллара на сегодня 24 рубля 35 копеек. На выходные понедельник 24.42. Евро сегодня стоит 36 рублей 4 копейки. Курс на следующие дни 36.01. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. Завершает этот час программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В Соединенном Королевстве возник серьезный хозяйственный кризис. Недавно после подсчетов выяснилось, что англичане выбрасывают на свалки больше мусора, чем вместе взятые жители любой другой страны Европейского Союза. О том, как британские власти пытаются решить эту проблему, наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Согласно недавно опубликованному докладу Ассоциации местных муниципальных образований, в Британии ежегодно выбрасывается на свалки 330 миллионов тонн мусора, четверть которого – это отходы домашних хозяйств. Причем треть домашнего мусора составляют продукты питания. Если английская домохозяйка приносит из супермаркета 3 пакета продуктов, один из них со временем оказывается в мусорном баке. И дело не в том, что англичане столь расточительны, они очень внимательно относятся к сроку хранения продуктов, указанному на упаковке. По разным причинам мясо, рыбу, ветчину, сыр не удается съесть до положенного срока хранения, и в результате, возможно, вполне пригодные еще к употреблению продукт летит в мусорный бак. Сейчас мусорные свалки занимают площадь в 109 квадратных миль, и, как показывают расчеты, менее чем через 9 лет их ресурсы будут полностью исчерпаны. Из опубликованного доклада явствует, что Британия производит мусора на душу населения больше, чем любая другая страна Европейского Союза. Если в Соединенном Королевстве домашний мусор составляет 22,6 миллиона тонн, то французские домохозяйки и супермаркеты выбрасывают почти вдвое меньше – 12 миллионов тонн, а в Германии всего 7,3 миллиона тонн. В графстве Южный Йоркшир начали использовать просроченные, но вполне съедобные продукты питания, что значительно уменьшило объем мусора биологического происхождения, говорит глава муниципального совета графства Кейт Эллиот.
В Южном Йоркшире мы разработали 9 проектов использования просроченных продуктов питания, которые охватывают все графство. Мы отправляем эти продукты в женские общежития, где содержатся жертвы домашнего насилия, в столовые для бедных, в ночлежки для бездомных и в другие учреждения, которые опекают муниципальные советы. Эти проекты охватывают многие социальные группы, которые беззащитны и особенно нуждаются.
Говорила глава муниципального совета графства Южный Йоркшир Кейт Эллиот. Однако для Британии мусорная проблема осложняется еще и тем, что она занимает одно из последних мест в списке стран Евросоюза по утилизации мусора. Лучше всего с утилизацией дела обстоят в Нидерландах. Там утилизируется 65% всего мусора. Затем идут Австрия 59% и Германия 58%. Великобритания входит в тройку стран, завершающих этот список. Она утилизирует всего 18% мусора. Хуже дела обстоят только в Греции 8% и Португалии 3%. Все это заставило британское правительство срочно принимать меры к улучшению всех этих показателей. Ничего лучшего, чем ударить фунтом по карманам выбрасывающих мусор англичан, оно не придумало. Издав директиву местным муниципальным советам увеличить к 2020 году утилизацию мусора до 50%, правительство подготовило законопроект, по которому население будет платить за превышающий норму мусор и за отказ подготовить его к утилизации, то есть за отказ сортировать его по определенным категориям. Бумага отдельно, стекло отдельно, металлическая тара, пластмасса и пищевые отходы также отдельно. С нарушителей будет взиматься немалый штраф. Эксперимент по оплате сверхнормативного мусора и по борьбе с отказом от подготовки к его утилизации уже начался в 3 графствах Британии. В 500 000 мусорных баков встроены специальные электронные устройства, фиксирующие информацию о мусоре и его владельце. Такой эксперимент проводится в частности в городе Питерборо, говорит глава его городского совета Майк Браун.
Что касается встроенных в баки чипов, то они показывают, сколько весит мусор, кто его владелец, где бак должен храниться. Так что городской совет получает сейчас информацию как от самого населения, так и с помощью таких устройств.
Кроме подобных электронных устройств, вводится еще одна мера борьбы с захлестнувшим страну мусорным валом. Если сейчас мусор собирается местными властями еженедельно, то вскоре это будет делаться 2 раза в месяц. Поддержит ли население все эти меры, говорит директор разработавшего все эти способы борьбы с мусором Института общественной политики Ник Пирс.
Не думаю, что все эти меры сразу станут популярными, но мы должны были их принять, чтобы быть уверенными, что положение с утилизацией мусора будет улучшаться. Люди должны осознать, что они обязаны выбрасывать меньше мусора и при этом больше его утилизировать.
Говорил директор Института общественной политики Ник Пирс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – судьба Михаила Трипашкина, бывшего офицера ФСБ, осужденного по обвинению в разглашении государственной тайны. После выхода на свободу сегодня утром он немедленно заявил, что будет добиваться своей реабилитации. Итак, подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вышел с чувством величайшей досады, что отсидел 4 года, не совершивший ни одного преступления.
В горах найдены обломки пропавшего в Турции самолета авиакомпании.
Наша власть перешла в иное качество. И это не вопрос того, как судили Гарри Каспарова. Это вершина...
Признать Березовского Бориса Абрамовича виновным в совершении преступления. И надо ему наказание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.